Учителю. За прошлые мои три маленькие картинки гражданин номер 29, московский фельетонист, обругал меня в нашем петербургском голосе номер 210, кажется, из целомудрия за то, что я в картинке номер 2, заговорив о сквернословном языке нашего хмельного народа, упомянул уж, конечно, не называя прямо, об одном неприличном предмете. Мне и в голову не могло прийти, до чего может дописаться фельетонист, когда у него нет под рукой подходящего материала, говорит обо мне московский мой обличитель. Итак, выходит, что я прибегнул к неприличному предмету единственно для оживления моего фельетона, для сока, для кайенского перцу. Вот это мне грустно. А я-то даже думал, что заключат из моего фельетона именно противоположное, то есть, что из огромного материала я вывел мало. Я думал, что название спасет меня. Маленькие картинки, а не большие, с маленьких-то не так спросят. Я и набросал лишь несколько грустных мыслей о праздничном времяпрепровождении чернорабочего петербургского люда. Скудость их радостей, забав, скудость их духовной жизни, подвалы, где возрастают их бледные золотушные дети, скучно вытянута в струнку широкая петербургская улица, как место их прогулки. Этот молодой мастеровой вдовец с ребенком на руках, картинка истина, все это мне показалось материалом для фельетона достаточным, так что, повторяю, можно было бы упрекнуть меня совершенно в обратном смысле, то есть, что я мало из такого богатого материала сделал. Меня утешало, что я хоть намекнул на мой главный вывод, то есть, что в огромном большинстве народа нашего, даже и в петербургских подвалах, даже и при самой скудной духовной обстановке, есть все-таки стремление к достоинству, к некоторой порядочности, к истинному самоуважению. Сохраняется любовь к семье, к детям. Меня особенно поразило, что они так действительно и даже с нежностью любят своих болезненных детей. Я именно обрадовался мысли, что беспорядки и бесчинства в семейном быту народа, даже среди такой обстановки, как в Петербурге, все же пока исключение, хотя бы, может, и многочисленные, и думал поделиться этим свежим впечатлением с читателями. Я как раз прочел перед тем в одном фельетоне преоткровенное признание одного уж, конечно, умного человека по поводу вышедшей одной официального характера книги, именно что заниматься вопросом о том, полезна или не полезна была народу реформа. Есть в сущности вопрос праздный. Что, если б даже и не полезна она оказалась народу, то все равно проваливайся все. А реформа должна была совершиться, и в этом, пожалуй, много правды на основании Perit Mundus, несмотря на постановку вопроса. И, наконец, что касается собственно до народа, да мужиков, то признался фельетонист весьма явственно, это ведь и правда, что, собственно, народ наш не стоил реформы, и что если мы до реформы в литературе, публицистике венчали лаврами и розами с господами Марко Вовчком и Григоровичем мужиков, то ведь мы очень хорошо знаем, что венчали только вшивые головы. Но нужно было это тогда для подживления дела, и так далее, и так далее. Вот сущность мысли, изложение мое не буквальное, выраженное в фельетоне с такой откровенностью и уж без малейшей прежней церемонии. Признаюсь, это слишком уже откровенна мысль, это обнаженность ее, почти впервые обнаружившаяся с таким удовольствием, привела меня тогда в прелюбопытное настроение духа. И помню, я тогда заключил, что мы, ну, например, в гражданине, хоть и разделяем первую часть этой мысли, то есть реформа, даже несмотря ни на какие последствия, все же не разделим ее ни за что второй части этой роковой мысли. И твердо уверены, что вшивые головы все-таки были достойны реформы, и даже совсем не ниже ее. Я думаю, подобное убеждение может составлять именно одну из характерных сторон собственно нашего направления. Вот почему я об этом теперь и упоминаю. А что же касается до моего фельетона? А, кстати, московский фельетонист, мой собрат по перу, неизвестно почему, думает, что я стыжусь названия фельетониста и уверяет на французском языке, что я такое. Этот французский язык из Москвы, конечно, тут для того, чтобы подумали, что автор хорошего тона. Но все-таки не понимаю, к чему тут приписываемое мне исповедание католической религии, и к чему понадобился тут бедный папа. А что до меня, то я лишь выразился, что я не петербургский фельетонист, и хотел лишь этим сказать на всякий случай для будущего, что в моем дневнике ни об одной, собственно, петербургской жизни пишу и намерен писать. А стало быть, и спрашивать с меня слишком подробных отчетов о петербургской жизни, когда я заговорю о ней по необходимости, нечего. Если же московскому моему учителю непременно хочется назвать мой дневник с фельетоном, то пусть я этим очень доволен. Московский учитель мой уверяет, что фельетон мой произвел фурор в Москве, в рядах и в зарядье, и называет его гостиннодворским фельетоном. Очень рад, что доставил такое удовольствие читателям из этих мест нашей древней столицы. Но яд в том, что будто я нарочно и бил на эффект. За неимением читателям высших искал читателей в зарядье, и с этой целью и заговорил о нем, а стало быть, я самый находчивый из всех фельетонистов. «То есть ума не приберу», — пишет учитель, рассказывая об эффекте моего фельетона в Москве. «Ума не приберу, что это за диковинка такая? Какой спрос на этого гражданина вышел?» — удивлялся один из газетных разносчиков на мой вопрос о спросе на гражданин. Тогда я объяснил ему, в чем дело. Разносчик побежал к Мекленбургу и Живареву, нашим оптовым торговцам газетами, чтобы взять оставшиеся номера. Но их и там расхватали. Всего-то из рядов да из зарядья спрашивают. Дело в том, что до гостиного двора дошло сведение, что в гражданине написана целая статья об нем. И вот гостиннодворцы, вместо того, чтобы покупать развлечения, кинулись на гражданина. Да ведь это вовсе не дурно. Послушайте, это известие ж напрасно вы стыдите меня гостиннодворскими читателями. Напротив, очень бы желал приобрести их расположение, ибо вовсе не так худо о них думаю, как вы о них думаете. Видите ли, покупали они, конечно, для смеху, и из того, что скандал вышел. На скандал всякий человек набрасывается, это уже свойство всякого человека, преимущественно в России. Вы, например, вот набросились же. Так что гостинодворцев за это, я думаю, нельзя презирать слишком-то специально. А что же забавы да смеху, то есть разные забавы и разный смех, даже в самых соблазнительных случаях. Учитель мой, впрочем, оговаривается, он прибавляет. Я уверен, что пером автора картинки об нем руководили самые добрые намерения, когда он писал этот гостинодворский фельетон. То есть учитель делает мне честь, допуская, что я не имел непосредственную и главную целью, упоминая о нем, развратить народ. Благодарим хоть за это. Так как автор пишет в голосе, то великодушная оговорка эта, пожалуй, и не лишняя, ибо, зная по опыту, что Андрею Александровичу ничего не стоит обвинить меня в чем угодно, даже в развратительных целях против народа и общества русского. И обвинял же меня в крепостничестве. Андрей Александрович сказался тоже под вашим пером и в удивительной обратной догадке. И если подобные картинки ваши ничего не сделают для исправления гуляк из рабочего люда, говорите вы. Такая догадка как раз из головы Андрея Александровича. Ведь придет же в голову, что я писал, имея непосредственную и ближайшей целью исправить от сквернословия наш ругающийся рабочий народ. Да ведь они не только про нас с вами, но даже и про Андрея Александровича никогда не слыхивали. Эти из рабочего-то люда, которых я писал в моем фельетоне. Нет, я писал с другим направлением. О сём существительном, при дамах к произнесению неудобном, а между пьяными наиболее употребительном, и настаиваю, что имел довольно серьезную и извинительную цель, и это я вам докажу. Мысль моя была доказать целомудренность народа русского, указать, что народ наш в пьяном виде, ибо в трезвом сквернословят несравненно реже. Если и сквернословит, то делает это не из любви к скверному слову, не из удовольствия сквернословить, а просто по гадкой привычке, перешедшей чуть ли не в ходимость. Так что даже самые далекие от сквернословия мысли и ощущения выражат в сквернословных же словах. Я указал дальше, что главную причину этой сквернословной привычки искать надо в пьянстве. Про догадку мою о потребности в пьяном виде, когда туго ворочается язык и между тем сильное желание говорить, прибегать к словам кратким, условным и выразительным. Про эту догадку мою можете думать что угодно. Но что народ наш целомудрен, даже и сквернословие, на это стоило указать. Я даже имею дерзость утверждать, что эстетические и умственно развитые слои нашего общества несравненно развратнее в этом смысле нашего грубого и столь неразвитого простого народа. В мужских обществах, даже самого высшего круга, случается иногда после ужина, иногда раз даже между седыми и звездоносными старичками, когда уже переговорят о всех важных, и даже иногда государственных материях, и перейти мало-помалу на эстетически каскадные темы. Эти каскадные темы быстро, в свою очередь, переходят в такой разврат, в такое сквернословие, в такое скверномыслие, что никогда воображению народному даже и не представить себе ничего подобного. Это случается ужасно часто между всеми оттенками этого столь возвышенного над народом круга людей. Мужи, известные самыми идеальными добродетелями, даже богомольцы, даже самые романтические поэты с жадностью участвуют в сих разговорах. Тут всего важнее именно то, что иные из сих мужей почтенны бесспорно и делают много и хороших поступков. Нравится им иметь пакость и утонченность пакости. Не столько скверное слово, сколько идея, в нем заключающаяся. Нравится низость падения, нравится именно вонь, словно лимбургский сыр, неизвестный народу. Утонченному гастроному тут именно потребность размазать и понюхать, и упиться запахом. Они смеются. Они об этой пакости, конечно, говорят свысока, но видно, что она им нравится, и что без нее они уже обойтись не могут, хоть на словах. Совсем иной смех у народа, хотя бы даже и на эти темы. Я уверен, что у вас в заряде смеялись не для пакости, не из любви к нему и к искусству, а смехом в высшей степени простодушным, неразвратным, здоровым, хотя и грубоватым. Совсем не таким, каким смеются иные размазыватели, в нашем обществе или в нашей литературе. Народ сквернословит зря, и часто не об том совсем говоря. Народ наш неразвратен и очень даже целомудрен, несмотря на то, что это, бесспорно, самый сквернословный народ в целом мире. И об этой противоположности право стоит хоть немножко подумать. Московский учитель мой оканчивает обо мне в своем фельетоне с чрезмерной, почти сатанинской гордостью. Я воспользуюсь примером почтенного коллеги, то есть моим, говорит он, когда мне случится писать фельетон, а материала никакого не будет, и постараюсь тогда заняться тоже картинками. Какое презрение! Но в данный момент мне нет надобности пользоваться преподанным мне примером. То есть у умного человека и без него всегда много мыслей. Потому что хоть у нас в Москве тоже жар и пыль, пыль и жар. Начальные слова моего фельетона для того, чтобы еще раз устыдить меня. Но из этой пыли, вот тут-то теперь и пойдет. Вот он покажет нам сейчас, что может умная московская фельетонная голова вывести даже из этой пыли, сравнительно с петербургскими. Но из этой пыли и из-под этого жара, это что ж такое из-под жара, можно при известной внимательности усмотреть. Слушайте, слушайте, что жизненный пульс нашей белокаменной, значительно слабеющий летом, начинает, так сказать, оживляться с тем, чтобы, оживляясь все более и более, достигнуть в зимние месяцы той интенсивности, дальше которой уже не может идти пульс московской жизни. Вот так мысли. Вон оно как у нас в Москве-то. А мне-то какой урок! А знаете что, учитель, мне-то вот и кажется, что вы нарочно подхватили меня о нем. Именно чтобы сделать и ваш фельетон занимательнее. А то, что интенсивность-то, а? Может быть, даже позавидовали моему успеху в зарядье? Это очень и очень может быть. Не стали бы вы так копаться и размазывать, и столько раз поминать об этом. Мало того, что поминали и размазывали, даже нюхали. Все же мы доросли до того, по крайней мере, чтобы разнюхать. Когда нам подносят что-нибудь уже очень бьющее в нос, и умеем ценить это помимо намерений автора. Ну так чем же пахнет?